Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и код доступа, как всегда в это время по субботам. Усаживайтесь поудобнее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И не забывайте делиться ссылками на это видео, потому что, конечно, событий на этой неделе много. Все они похожи на минное поле. Во всех о них говорить очень. А все они очень противоречивые, поэтому мы вот на это минное поле, на все мины аккуратно наступим, я надеюсь, ни одну не обойдем. Единственное, о чем я, конечно, не буду говорить, это о так называемых выборах в России, потому что, извините, участвовать в теоретических дискуссиях о том, сколько ангелов поместится на кончике иглы, я не в состоянии. И до визита Блинкина мы найдем не скоро, потому что, как я уже сказала, сначала мы начнем с мин. Первая мина – это, конечно, в Константиновке, где, напомню, прямо в день визита Блинкина прилетела ракета, убила 16 человек на рынке. 20 километров Константиновка, напомню, находится от Часового Яра. Константиновку многократно обстреливали. Всего Россия выпустила по Украине 6 тысяч ракет, в основном по гражданским целям. То есть не в основном, а именно 6 тысяч ракет – это по гражданским целям, если я ничего не путаю. Хотя, может быть, это совместно. Извините, я сейчас поняла, что я не знаю, 6 тысяч это целиком или кусочками. Тем не менее, огромное количество этих ракет пришлось по гражданским целям, в том числе и тех, которые были выпущены по военным. Убило не меньше 1000 человек. И, естественно, и ваша покорная слуга, и все остальные наблюдатели, естественно, думали, что это российская ракета. Президент Зеленский сказал, что это российская ракета. Повесил видео, из которого после этого, собственно, все и вычисляли. И после этого возникли сомнения, потому что сначала Юлиан Рёбке, это очень известный немец, который, кстати, целиком на стороне Украины, потом Руслан Левиев из CIT, который крайне тщательный, напомню, что его команда готовит документы, которые потом будут использованы в Гааге, сказал, что ракета прилетела с северо-востока, с его точки зрения, это, скорее всего, был ХАРМ, противорадикационная ракета. Напоминаю, что такое ХАРМ. Это старая американская ракета, которая должна была быть списана в 1994 году и которая, в принципе, предназначена для того, чтобы подвесить под брюхо американского самолета. А тут ее подвешивают под брюхо Су-24, крепят на пилоны чуть ли не изолентой или там проволокой, я уж не помню, как это делается, это все это как-то стыкуется, то есть вот все это летит на соплях и... Слушайте, когда Х-101 пускают с российского самолета, там гигантское их количество, не туда падает, падает в воды Каспия, мы это разбирали. Ничего удивительного в том, что ракета 94 года списания, прикрепленная к чужим самолетам изолентой, куда-то не туда полетела. Но, как писал по этому поводу Межеров, артиллерия бьет на своим. Известнейшее в войне явление. Я просто даже стала смотреть, сколько всего такого происходило. Меня один случай совершенно потряс. Это когда в 1974 году турки разбомбили свой собственный корабль в водах Кипра. Так мало того, что они утопили этот корабль, так они еще заявили, что это греческая эскадра, которая идет на помощь киприотам. Беда-беда, начинается Третья мировая война, значит, они еще искали эту эскадру, и только после того, как израильские моряки выловили из воды плотики со спасшимися турецкими моряками, стало понятно, что произошло. Надо сказать, что израильтяне тоже отмочили в 67 году, они хлопнули американский корабль, причем довольно какой-то более-менее серьезный. Я не помню, что это был за корабль, сейчас могу посмотреть. Они его не утопили до конца, но десятки людей на нем убили. Американцы, очень мягко говоря, удивились. Ребята, вы что, типа наши союзники? Они сказали, ой, извините, мы думали, что это был египетский корабль. Июль 43-го года, когда осуществлялась высадка союзников на Сицилию. Как вы думаете, сколько американская артиллерия, зенитная артиллерия, сбила американских транспортников? Ответ. А 23 она сбила до конца, еще 37 она повредила, итого она 318 было трупов. Еще несколько примеров. Значит, 1994. Американские самолеты умудрились подстрелить два своих вертолета в Иране, вы можете себе представить, то есть это были и аваксы, которые за этим наблюдали, и сами самолеты, и система свой-чужой, и все отказало. И, в общем, короче говоря, единственное, что, конечно, американцам не пришло в голову отпираться и говорить, да нет, это не мы, это злобные иракцы, это Аль-Каида сделала. А, да, вот израильские ВВС в 1967 году, 8 июня, атаковали американское разведывательное судно «Либерти», обстреляли его ракетами и 30-миллиметровыми пушками и даже пытались добить торпедами. Ну и, конечно, вот февраль 1940 года Третий рейх потерял аж два эскадренных миноносца «Либерехт Маас» и «Макс Шульц». Прилетел самолет, немецкий самолет. Они начали, миноносцы, стрелять по этому самолету. Он, естественно, начал их бомбить. Он отбомбился удачно, потому что они его приняли за британский разведчик. Но, собственно, после этого они там все и потопились. Я даже не буду приводить там просто еще десятки инцидентов. Я просто напоминаю вот уже стихотворение Межерова. «Артиллерия бьет по своим, это наша разведка, наверное, ориентир указала неверно. Недолет, перелет, недолет, по своим артиллерия бьет» и так далее. А вот, слушайте, вот мне возникает, вот, представьте себе, советская цензура прилепилась бы к этому стихотворению и скосила бы. С какой стати поэт Межеров распространяет вражескую дезинформацию? Вы, Межеров, оказывается, фашистский агент. Потому что не может артиллерия бить по своим. Вы этим дискредитируете нашу могучую советскую армию. Вот даже в Советском Союзе никому это не пришло. А, кстати говоря, я хотела сказать, что эта история, которая начала быть неизбежной, начиная с того момента, когда появилось огнестрельное оружие, и люди стали сражаться не на расстоянии вытянутого меча. И надо сказать, что тут же вспомнила, что это неправильно, потому что есть моя любимая война «Алые и белые розы», 1471 год. Когда Генрих Боленброк, когда король Эдуард, будущий король Эдуард, высадился в Англии, и там была битва, которая называлась «Битва при Барнете». Не очень большая битва, не очень известная, но она была известна тем, что один из людей лорда Варвика в разгар сражения, его звали Девер, появился со своими людьми в тылу войск Варвика, а гербом Девера была сверкающая звезда, а солдаты другого приверженца Варвика, Монтегю, приняли ее за Эдуардово солнце в зените. Простите, ради бога, конечно, высаживался, высаживался уже Генрих. Соответственно, по солдатам Девера принялись стрелять, и дальше, собственно, была проиграна битва. Я уж не говорю, замечательный случай. Александр Покрышкин, трижды Герой Советского Союза, в первом же боевом вылете по ошибке сбил советский бомбардировщик Су-2. Прямо вот 22 июня 1941 года. Ребята, вот надо понимать, что дружественный огонь — это 2-2,5% потерь в современной войне. Из-за этого войны проигрывали, династии менялись. Тот факт, если подтвердится, что это была украинская ракета, вернее, американская в данном случае старая ракета, а ведь это подтвердить или опровергнуть очень легко, достаточно показать ее обломки, но насколько я знаю, подчеркиваю, насколько я знаю, там просто прилетело два вертолета из Киева, из БУ, они быстренько все эти обломки погрузили, даже выковырили шарики, которые пробили обшивки машин, и все увезли. То есть, мне кажется, что тут нету никакой особой проблемы. И, откровенно говоря, я всегда в таких случаях, вот я здесь тоже буду очень осторожна, потому что мне не хотелось выступать, знаете, таким, ну, все самое главное, правда, рванем на себе рубашку. Я всегда немножко посмеивалась над историями, типа, когда израильская, как когда палестинская ракета падает на палестинский же дом, появляется какой-нибудь корреспондент BBC с говорящим именем Шахита, у него в этом доме убило ребенка. И он понимает, что это ракета палестинская, а не израильская. Он говорит, что это ракета израильская. Потом, естественно, пока начинают обследовать обломки, выясняется, что ракета палестинская. Естественно, наш корреспондент продолжает стоять на своем. Говорят, что нет, а во всем виноват, кровавый. Мне всегда казалось, что в такой ситуации там самая главная правда, и никаких проблем-то нету, потому что во всех выше мной указанных инцидентов, естественно, армии признавали Гадбери, такая штука случилась, там будем думать, что сделать, чтобы она не повторилась или чтобы такое количество уменьшилось. Но откровенно здесь я бы не стала вот так вот уж сильно налегать, потому что, видите ли, в чем дело? Ну, действительно идет страшная война. Очень много вокруг этой войны пропагандистского шума. И приходится считаться с чувствами людей, в том числе и тех, которые сидят в Фейсбуке и в Твиттере, и прям начинают рвать на себе рубашку и считают, что любая вещь, которая... любая реальность, которая не устраивается, не согласуется с их представлением о реальности, что значит, вот там любой человек, который это говорит, его надо порвать на фашистский знак, он злодей, предатель, он, значит... И, откровенно говоря, вот в такой ситуации, когда чувства настолько накалены, ну, я думаю, что просто не время рвать на себе рубашку и настаивать, да нет, вот обязательно давайте, скажите правду. Бог с ним. Давайте сойдемся на том, что первое, как я уже сказала, дружеский огонь бывает. Это абсолютно не отменяет, ну, никак той ситуации, что 6 тысяч российских ракет падает на украинские города и убивает людей, убивает детей, убивает стариков, убивает женщин. Ну, единственное, что, конечно, вот если слишком долго отрицать реальность, надо же все-таки вот смотрите, какой сумасшедший Путин. Посмотрите на этого человека, который сегодня на этой неделе отличился, что он нам рассказал. Что мировая закулиса специально поставила еврея Зеленского на княжение в Украине, чтобы скрыть нацистский характер режима. Боже мой! Это когда это слушаешь, понимаешь, что человек реально этому верит. И что его уверенность складывается из нескольких вещей. Во-первых, он серьезно считает, что такой вещи, как выборы, нету. А есть мировая закулиса, которая кого-то что-то ставит. А потому что, видимо, он так относится к своим собственным выборам. Он же знает, что в России выбора нет. А во-вторых, это плод долгой истории того, что его кормили только тем, что ему нравится. И вот если человека кормить все время протертой кашей, то его желудок перестает усваивать какую-то другую пищу. А если человека кормить все время той картинкой, которая соответствует его пожеланиям, то его мозг перестает усваивать реальность. И надо сказать, что нехорошо жить в комнате, изолированной от всего мира, вне зависимости от того, там это какая-то группа в Фейсбуке или в Твиттере, которая хочет, чтобы ей все было хорошо, или это сумасшедший тиран. Я, кстати, не зря на прошлой неделе довольно долго рассказывала о страшном случае Лео Франко. Напоминаю, вот тот, кто не слыхал, пусть там прочтет на эхо или переслушает. Это действительно потрясающий случай, когда абсолютно демократической стране, почему я его взяла, не потому что это происходило в какой-то тирании, а это происходило в идеальной демократической Америке, где была полная свобода прессы, где была полная свобода выборов. И где люди, будучи распылены, оказались настолько как бы, заведены демагогами, что они не хотели слушать никаких реальных доказательств невиновности Франко, потому что сразу же они кричали: «Он злодей, он еврей, он убийца наших детей, как ты смеешь, значит, этому противоречить?» И люди, которые потакали толпе, были потом избраны губернаторами, даже два срока, обвинитель в деле Франко. Страшный случай. Но еще раз повторяю, что вот зато в Америке это хотя бы постфактум можно описать. А вот в таких диктатурах, как Россия, ну, я, правда, надеюсь, что постфактум это тоже можно будет описать, потому что, ну, у меня нет ощущения, что режим Путина, он настолько сумасшедший, что у меня нет ощущения, что он сильно долго продлится. А что-то я еще важное хотела сказать по поводу Путина. А, да, конечно. Вот меня еще поразило в этих его высказываниях, когда он рассказывал, значит, что там вот это украинцы, оказывается, убивали евреев, а СС даже не вмешивалась. Ну, помимо того, что, если честно, дело в том, что большинство мировой истории, которую мы знаем, особенно древней истории, оно, если честно, приблизительно так написано, как и пишет Путин. Говорю вам, как человек, который всерьез занимается библеистикой. Но вот в чем дело. Во-первых, больше история так не пишется. Хотя и сейчас есть множество удивительных вещей, типа глобального потепления, о которых сейчас мы не будем. Но вот что меня поразило, что вот когда... Кстати, Александр Невзоров как-то замечательно сказал, что история – это такой шкаф скелетами, которых вынимать должны только историки. А когда его демагог или тиран тащит из этого шкафа, то всегда это однозначно является фашизмом. И вот это я с удовольствием повторю определение. Если вы пользуетесь какими-то историческими аллюзиями для того, чтобы объяснить, что происходит сейчас, это и есть фашизм, как правило, в чистом виде. В качестве метафоры, ради бога, как я там, ваш покорный слуга очень часто любит, да, вот вы знаете, при Ахеменидах было так-то. Это ничего не доказывает и ничего оправдывает. А вот если вы начинаете там разговаривать, Украину придумал Ленин, или то это вот и есть фашизм в чистом виде. Меня поразило, что как раз, когда вот это превращается в такие фашистские лозунги, это исключает серьезный исторический разговор, в том числе и серьезный исторический разговор о страшных вещах, которые, например, действительно задается, скажем, Ханна Аренд в «Обыденности зла». Я вам очень рекомендую эту книгу, когда Ханна Аренд спрашивает в нем два главных страшных вопроса. Как получилось, что весь немецкий народ, ну не весь немецкий народ, но значительная часть, с радостью последовали за Гитлером в деле уничтожения евреев? А как получилось, что этим можно было увлечь некоторые другие народы, причем некоторые не были увлечены, например, Болгария не была увлечена, например, Дания, как известно, не была увлечена. А в Италии было все очень хорошо, вот во Франции как раз все было очень плохо. Так вот, и самое главное, как сами евреи, это задается Ханна Аренд в «Обыденности зла», а как они так покорно, как их можно было так покорно организовать, она это очень подробно разбирает, как это сделал Гитлер, потому что это было очень страшно сделано, что они, особенно в начале, покорно садились в эти эшелоны и ехали в газовые камеры. Так вот, как я уже сказала, вот как только вы начинаете заниматься вместо истории фашизмом, то есть все эти шкафы, все эти скелеты из шкафов выкапывать со строго определенной целью, чтобы доказать, какой вы молодец, то, собственно, это мешает любому серьезному разговору. Юлия Латынина, слушайте, уже 18 минут, а между тем у нас очень много важных сегодня разговоров. Конечно, еще одна история – это вертолетчик, который сбежал за 500 тысяч, он передал свой вертолет, и при его побеге застрелили двух его товарищей. А что я по этому поводу думаю? Вы знаете, вот я долго думала, что меня смущает во всей этой истории, и поняла. Я не знаю, знают ли наши слушатели, те, кто живут в Израиле, наверняка знают это слово «масштаб». Не «б» на конце, а «п». Масштаб – это сокращение от «мешатеф пеула» – сотрудничающий. А масштабы – это арабы, которые помогали предотвратить теракты, будучи агентами Шабака или Моссада. Собственно, понятно, что любая ликвидация, вот когда вы любую ликвидацию видите какого-нибудь хамасовца или там исламского джихада, за этим стоит масштаб. За этим стоит араб, который сотрудничал, который передал эти данные. Это двойные агенты. И этих людей, в конце концов, меняют личности, вывозят в Израиль. Как правило, у них получаются документы еврея. Это гигантское количество вывезенных людей. Был случай, когда из целой деревни вывезли целый квартал. Потому что есть ситуации, когда арабы страшно ненавидят арабов. И понятно, что это, ну, точно так же, как описано Виктора Суворова по поводу ГРУ, вход рубль, выход 5 рублей. По-разному эти люди действуют. Кто-то из них действует по убеждениям, а кто-то из них действует за деньги, кто-то пойман на каком-то преступлении. А вообще масштаб этого явления, вот те, кто живут в Израиле, знают, мои слушатели. А это он просто невероятен. В Лоди есть целые кварталы масштабов. Почему в Газе все плохо? Потому что в Газе Хамас казнит любых подозрительных, неважно, они масштабы или нет. А это совершенно потрясающая вещь, о которой следует задуматься. вот леваки всего мира, они стоят на стороне, грубо говоря, террористов из Хамаса, если говорить по правде. И они не задумываются, что нету... Вот среди евреев, конечно, очень много людей, которые начинают поступать в левые организации, в каком-нибудь Бецелеме, клеймят, значит, кровавую израильскую военщину. Нету в Израиле людей, которые тайно работают на Хамас, с тем, чтобы потом им поменяли личность и переселили в сектор Газу. Огромное количество людей, еще раз повторяю, в секторе Газе, в том числе даже и в секторе Газе, и уж тем более в палестинской автономии, уж тем более внутри самого Израиля, которые, да, на это работают, там старейшина закладывает, если в деревне террористы завелись и так далее. А очень много это говорит о том, кем люди на самом деле хотят быть. Но я к чему? Скажите, пожалуйста, вот... Израильские спецслужбы считаются абсолютно лучшими в мире. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь видели пресс-конференцию масштаба, который предотвратил какой-то теракт? Ответ – нет, потому что как только будет проведена пресс-конференция, это значит, во-первых, что у него на лбу будет нарисована мишень, его прежние друзья жизнь положат на то, чтобы его ликвидировать, а во-вторых, больше никто с этим офицером, более того, с этим подразделением из арабов работать не будет, потому что они будут знать, что по какой-то непонятной причине эти люди из этого подразделения подставили тех, кто им доверился. Неважно, за деньги, за соображением личной мести, по соображениям абсолютно героическим. И... вот эта вот история с угнанным вертолетом, мне бы казалась абсолютно удачной, если бы она произошла тихо, если бы мы вообще ничего не слышали, ну, какие-то такие вот это отголоски, потому что после того, как этого летчика показали, у меня вопрос. Ему же на лбу нарисовали мишень. А теперь российская разведка будет делать все, чтобы его ликвидировать. Тем более, что там... получается, что там, вне зависимости от того, каковы были его намерения, это человек, который там, де-факто вот, за 500 тысяч, а два его товарища ликвидированы. И он что-то лепечет и говорит, они начали говорить себя агрессивно вести, это его дословные слова на пресс-конференции. Зачем его было выводить на эту пресс-конференцию? А, значит, они начали агрессивно себя, немножечко агрессивно вести. Я не знаю, что с ними, но из СМИ слыхал, что их застрелили. Что значит из СМИ слыхал? А он что, своих кураторов не спросил, что с ними случилось? Он с этими людьми ел и пил так на минуточку. И, соответственно, вот еще раз повторяю, мне кажется, это ситуация, в которой меня учили, что разведка – это тайная вещь, ровно потому что, как бы сказать, внутри разведки многие вещи такие происходят, которые нам, простым людям, включая меня, лучше не знать. И даже лучше не тыкать пальцем, не разбираться там, по каким мотивам, по каким чего, потому что удачная операция – это, прежде всего, тихая операция. И сказать, что как бы после этой операции много еще прилетит вертолетчиков или самолетчиков, я как-то сильно сомневаюсь, ровно потому, что вот если посмотреть не на то, что нам показывают на картинке, а то, что происходит на фронте, а ведь самое главное, что происходит на фронте, это война, это старшая масть, то мы видим там, как бы это сказать, я не буду произносить слово, которое говорят действительно, но в благородной версии называется «звездорез». Потому что проломлена первая российская линия обороны, проломлена с ценой величайших трудов. Американцы, судя по всему, даже и не ожидали, что она будет проломлена. Но после этого войска не вышли, украинские, на оперативный простор. После этого идут контратаки, в основном силами десантников российских 76-й бригады. Непрерывные контратаки, собственно, вот то, что сейчас происходит, вот насколько я понимаю, насколько мне рассказывают, почему украинские войска не продвигаются сейчас вперед, хотя они растекаются по флангам, то есть им удобно сейчас растекаться по этим траншеям, потому что их непрерывно контратакуют, и вот люди говорят, я передаю, естественно, то, что говорят, что это как в 41-м году, когда Сталин вместо того, чтобы зарыться и беречь свои войска, непрерывно посылал свои войска в ответ на контратаки, и они стачивались, о немецкие войска. И, естественно, там ВСУ могут, с одной стороны, то о таком только мечтать. Потому что как это? Они сидят в траншеях, им не надо идти в поле, а на них накатывается контратака за контратакой. Стреляй и стреляй. Причем накатывается даже без поддержки артиллерии, потому что как только говорит артиллерия, ее сразу выбивают украинской контрбатарейкой. Поэтому это минометы, очень близкие минометы, и сразу за ними контратака. Но обратите внимание, что когда это происходит, это значит, что да, там, когда берут пленных, они говорят, у нас есть приказ любой ценой все это удерживать. Видимо, пока они контратакуют, видимо, за их спинами копаются новые линии укреплений. Видимо, за их спинами в этот момент рассыпаются мины. Но я обращаю ваше внимание, что я сказала, как в 41-м году, на самом деле это не совсем точное сравнение, потому что в 41-м году действительно советские войска контратаковали. Мы, кстати, это обсуждали с Арестовичем, что советская армия, Красная армия, она не умела зарываться, она не умела обороняться, она умела только контратаковать. Но она прежде всего бежала. Мы знаем, какое она гигантское расстояние преодолела буквально в течение 20 дней. Она контратаковала только тогда, когда ее собирали. А здесь практически никто никуда не бежит. И для того, чтобы так контратаковать, для того, чтобы был вот этот звездорез, это значит, что войска очень едины, российские. Да, это сейчас там отборные элитные части, 76-я бригада, соответственно, с украинской стороны 82-я, тоже элитная. А более того, украинские на подходе части как раз те самые, потому что там есть место, если удастся 76-ю бригаду российскую отрезать, обратите внимание, кстати, что вот пока шло украинское наступление под Работиным и пока шли контратаки эти российские, то российская сторона проморгала еще одно наступление, которое идет практически во фланг и может 76-ю бригаду отрезать. Со своей стороны российские войска тоже пытаются отрезать. Вот сейчас пошли удары с правого фланга у украинских, украинские войска. Но обратите внимание, что обе стороны, вот такого не было даже под Бахмутом. Сейчас и ближайшие несколько недель, я не знаю, будет решаться вопрос, занят Токмак или не Токмак. Но, в общем, когда такие вещи происходят, это значит, что боевой дух обоих армий достаточно высок. И там поэтому, когда там пропагандисты рассказывают, что значит вот одной левой украинский воин, он там этого значит гонит орка, то как бы это сказать, это в том числе и очень большая несправедливость по отношению к украинским солдатам, которые сейчас находятся в страшной мясорезке. Значит, еще несколько, напоминаю, что это Юлия Латынина, что это код доступа. Не забывайте подписываться на наш канал. Еще несколько историй. Одна история про Маска, конечно, я не могу не сказать. Значит, напоминаю, что случилось с Маском, который в самом начале российского вторжения дал ВСУ Starlink. Более того, он какую-то часть дал бесплатно. Я не знаю сейчас, там, кто за это платит. По-моему, уже потребовал деньги с американского государства. По-моему, сейчас за это как-то ему достаются деньги. Но он с самого начала дал ВСУ Starlink. И более того, он выключил Starlink на территории, оккупированной российскими властями, чтобы в случае, если это переходит в российским солдатам, они не могли этим пользоваться. Вот люди, которые были на фронте, мне рассказывали ехидно, что российские войска использовали старлинки, знаете, терминалы, в качестве столиков. Или они не понимали, что это такое, или они были просто выключены, они не могли по-другому использоваться. Ну, столики походные для еды. А вот это напоминает историю, известную с горшками ночными или ночнушками жен российских, советских офицеров где-то под Гамбургом. Ну ладно. Значит, обращаю ваше внимание, что Starlink сыграл гигантскую роль в начале кампании, потому что на Starlink не воздействует российский РЭП, который глушит сотовые сети. И не только глушит, а по некоторым вещам, которые умеет этот РЭП, можно по направлению подцепиться к сотовым сетям, определить скопление телефонов, определить, что это военные телефоны, ну, в смысле, что это подразделения, которые связаны между собой, нанести там удар. Это называется Layer 3. Это еще в 2014 году, соответственно, стало ясно на Донбассе. И, соответственно, просто вот сам факт того, что Маск предоставил эти Старлинки, это обнулило, ну, я не знаю, какие-то миллиарды рублей, вложенных в Россию, а даже, может, и не рублей, а долларов, вложенных вот в эту радиоэлектронную борьбу. Кстати говоря, у нас есть хорошее видео на давно уже старое об радиоэлектронной борьбе. С тех пор, конечно, появились новые водные. Более того, сейчас радиоэлектронная борьба благодаря массовому использованию дронов иногда действительно приносит успехи. Так что мое видео несколько устарело, но тем не менее главное положение, которое в нем есть, я до сих пор вот их разделяю. В частности, там тоже было сказано, что один факт появления Старлинков, причем это гражданская технология, обнулил весь российский РЭП. И, соответственно, там, я уж не говорю о других заслугах Маска, вроде Теслы, вроде SpaceX и вроде покупки всеми нами любимого Твиттера, который, обратите внимание, оказалось совершенно потрясающе. Оказал совершенно потрясающий результат на свободу слова во всем мире, потому что свобода слова во всем мире, будем честно говорить, была практически благодаря социальным сетям и их менеджменту узурпирована либеральным истеблишментом, левым истеблишментом, в том числе американским истеблишментом, который нам запрещал говорить о самых простых вещах, в том числе, например, о происхождении ковида. Все это серьезно наказывалось. И просто покупка Твиттера, произошла демонополизация и стало возможно говорить свободно. И обратите внимание, что многие другие сети тоже стали потихонечку отменять ограничения. Ой, не-не-не-не-не, мы тоже, знаете, вот как... Потому что монополия – это такая штука. Вот, знаете, есть такое топологическое свойство у сферы. Если из сферы выколоть одну точку, она стянется в другую точку. Вот если монополия, с монополией исчез Твиттер, хотя Твиттер – это не точка, а большая себе социальная сеть, то монополия попросту исчезла. А, так вот, это я о заслугах Маска, в том числе и перед Украиной. Что случилось с Маском? Случилось, с моей точки зрения, действительно очень нехорошая вещь, и я считаю, что Илон Маск был неправ, но, так, на минуточку, когда ВСУ готовила атаку на российские корабли, стоящие в Черном море, они попросили украинские власти, не американские, это важно понять, украинские власти, включить в этом месте ГЛОНАСС, который был выключен, простите, ГЛОНАСС Starlink, который, напоминаю, был выключен, чтобы им не пользовались российские власти, чтобы им не пользовалась российская армия. И я не знаю, что произошло бы, если бы эта просьба поступила от американских властей. И почему украинские власти не передали ее через американцев? Это же тоже интересный вопрос, да? А может быть, американцы этого тоже не хотели? Может быть, Илон Маск взял на себя это бремя, но по какой-то причине это не пришло ему через его собственное американское командование. И он отказался. Он отказался, потому что мы знаем позицию, которую он занимает. С моей точки зрения, она несколько параноидальная позиция. Он действительно реально боится ядерной войны. Ему Путин заморочил голову. Он признавался, что он вместе с Путиным разговаривал. Как мы знаем, опасения Маска были физически напрасны, потому что те дроны, которые тогда Украина собиралась запустить, они не потопили бы всех российских кораблей. Там мы помним, кстати, эту атаку, да, тогда было непонятно, почему эти дроны сбились с курса. Вот поэтому. Соответственно, они не потопили бы всех российских кораблей. С тех пор некоторые российские корабли были потоплены, Крымский мост был несколько раз поврежден, и никакого ядерного оружия применено не было. А вот зато действительно повреждение или тем более утопление российских кораблей, которые запускают ракеты «Калибр» по украинским городам, Аноба спасло, скорее всего, несколько сотен, минимум десятков жизней, потому что, еще раз повторю, да, атака все равно там не потопила бы весь российский флот. Но я обращаю ваше внимание, что на маске свет клином не сошелся. Он же не предоставляет монопольную услугу. Вот мы недавно видели новые дроны, которые приехали по российским кораблям, и ничего, видимо, они не пользовались Старлинком, видимо, они пользовались какими-то другими вещами. Кстати, эта история, все стали говорить, а как это в руках одного человека оказалась сконцентрирована такая мощь, что он, значит, может управлять военным успехом? Ребята, у меня два встречных вопроса. А как это Пентагон, который имеет бюджет, несопоставимый с бюджетом Маска, не разработал свои собственные сети, которые позволяют делать то же самое, что Starlink? Это возвращаясь к нашей старой истории о том, что мы живем в эпоху, когда гражданские технологии оказываются более могущественным в военном отношении, даже чем военные технологии, потому что чем больше пользователей технологии, тем более она дешева и тем более она конкурентна. А то, что делают военные, вне зависимости от того, делают американские военные, уж тем более, если это делают российские военные. Например, в России там 2,5 разведывательных спутника, 1-2 и обчелся, которые просто физически не могут делать то, что делают американские коммерческие спутники для ВСУ. Но тем не менее, а вот как-то так оказалось, что у Пентагона такой штуковины нету. А если он не предоставил ее ВСУ, то опять же почему? Но и в любом случае, вот мне кажется, что вот ситуация, когда Маск, в том числе Маск, при всех оговорках столько сделал для Украины, все время, столько сделал не только для Украины, для мира, все время предъявлять ему, что он сделал недостаточно, это очень удобная позиция для соцсетей. А позиция, кстати, которую мы очень часто наблюдаем во время этой войны, потому что я много раз говорила, что соцсети, они устроены так, что в них, так же, как и во время революции, и во время войны побеждает самое крайнее мнение. Вот всегда комментатор, который хочет самоутвердиться, всегда достаточно написать, что «я бы сделал больше». Но мир не соцсети. Он работает по другим законам. И позиция все время предъявлять к тем, что недостаточно кто-то правильность, недостаточно много делает, или там не так кается, она, как бы сказать, вот мир не соцсети. Довольно опасная стратегия. А еще несколько важнейших новостей, собственно, до которых мы так и не добрались. Тут и Блинкен, и визит Блинкена, и Эрдоган, конечно, и Коломойский. Ну, о визите Блинкена я очень... Да, и, конечно, Армения. Да, о визите Блинкена я скажу очень коротко. Насколько я понимаю, вот мы вчера уже об этом говорили с Михаилом Подоляком. Это очень чувствительная материя, потому что Блинкен приготовляет визит Зеленского в Соединенные Штаты. Блинкен 2 часа говорил с Зеленским и с Ермаком, насколько я знаю. Блинкен также 4 часа говорил с Залужным. Мы видим, собственно, результат этого разговора. Объявление о том, что американцы предоставляют Украине АТАКМС, что очень усложнит положение российских войск в перспективе в Крыму. А в ближайшее время, соответственно, вот тот самый звездорез, о котором я говорила, понятно, чем он может кончиться, если начать выносить крупные логистические центры в тылу российской армии. Соответственно, насколько я понимаю, при всех оговорках и при том, что американская элита, она не очень едина, значит, сейчас американцы хотели бы какого-то перемирия, они бы хотели этого перемирия предъявить перед ноябрьскими выборами, которые будут для Америки, как мы все понимаем, непростыми, потому что я не знаю, будет ли Трамп допущен к выборам, но я вот видела последние данные статистические, которые заключаются в том, что любой республиканский кандидат, Вивек Рамасвами, вот просто любой, Ники Хейли, вообще там те, которые 2% получают на республиканских праймерис, они побеждают в финале президента Байдена. Понятно почему. Не будем, значит, о грустном. Соответственно, понятно, что американское глубинное государство не очень этому радо, оно хочет чего-то предъявить, это что-то предъявить. Да, Путин ведет войну на истощение, на этом этапе его ресурсы больше. Соответственно, Украине практически в открыто предлагают, ну, давайте как бы вот подписывайте перемирие, а в качестве гарантии того, что Путин больше не будет способен начать новый раунд, вступайте в НАТО. Напоминаю, в свое время, кстати, я этого не знала, но мне сказали, я была потрясена, что в свое время Сталин предложил Аденауэру объединить Германию под его Аденауэра руководством в обмен на невступление Германии в НАТО. Ну, правда, там он еще хотел Советский Союз тоже в НАТО вступить, и еще членом ООН Украину, а Германию тогда оставить нейтральной. И Аденауэр сказал, нет, вот та Германия, которая есть, вступает в НАТО, а дальше мы посмотрим. Как мы видим, Аденауэр был стратегически прав. И, соответственно, это, ну, очень тяжелая ситуация, которую я как человек с российским паспортом просто вот не имею права, я считаю, там, подробно комментировать. Но, тем не менее, понятна идея американцев. У них, во-первых, я не знаю, мы никто не знаем, о чем шел разговор, кроме наступления на фронте. Мы понимаем, что, во-первых, шел разговор о коррупции. Собственно, к этому разговору состоялось назначение Рустема Умерова новым министром обороны, и состоялся арест Игоря Коломойского, о чем мы скажем чуть-чуть попозже, потому что это очень интересно. Это напоминает нам некоторые параллели с Россией 2003 года. И, кроме этого, шел разговор о том, что обязательно в Украине должны состояться выборы, что, с одной стороны, совершенно естественно, потому что Украина воюет за демократию, это война демократии против тирании, от чего я, собственно, тут перед вами распинаюсь. Ну, если это война демократии против тирании, значит, надо проводить выборы. А в воюющей стране выборы реально проводить очень сложно. Собственно, римляне именно поэтому, когда они сильно воевали, то демократические процедуры временно подвешивались, и назначался диктатор. Ну, как всем известно, хорошо, чем это кончилось. Если кто не знает из римской истории, чем это кончилось, может посмотреть фильм «Звездные войны». Там все, в общем, по мотивам римской истории примерно так же и изложено. И, соответственно, вот американская, как я понимаю, задумка, что под предлогом, ну, не под предлогом, это очень сильный повод необходимости выборов, надо объявить, соответственно, надо как-то и вести дело к перемирию, потому что они, многие, скажем так, от этой войны устали. Юлия Латынина, код доступа, 44 минуты я в эфире, нет, я еще не ухожу. Значит, несколько каких еще важных вещей. Да, конечно, это одна важнейшая вещь, о которой надо поговорить. Это весь узел отношений, который происходит вокруг Армении. Напоминаю, что президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Феллингер призвал Армению вступить в НАТО. Что называется, Путин великий комбинатор докомбинировался. Ну, и это произошло, собственно, ровно в то самое время, когда на границе Армении стягиваются азербайджанские войска, когда первая леди Армении впервые приехала в Украину, что очень необычно, потому что Украина в этом конфликте практически открыто занимала сторону Турции, потому что очень сильно от Турции зависела. Одновременно Путин встречается с Эрдоганом, причем Эрдоган потом в раздражении говорит, что типа Путин не собирается бросать воевать. Ну, слушайте, мы только что обсуждали Путина. У этого человека голова, ну, это человек, который, зачем, строго говоря, зачем ему останавливаться? Он пытается из России сделать Хамас, который, дескать, со всех сторон атакуют натовские боевые комары. У него, кстати, все очень неплохо, по крайней мере, пока с его военной экономикой. Мы вот это обсуждали с блистательным экономистом Натальей Зубаревич, которая анализировала очень неплохие российские военные показатели, вернее, не военные, а экономические показатели, потому что, с одной стороны, очень много военных трат дали импульс развитию экономики, и в том числе даже потребительского спроса, через повышение зарплат в тех секторах, где намечается дефицит рабочей силы, и через повышение доходов в тех депрессивных регионах, где люди никогда ничего не зарабатывали, а тут вот отправились на войну, 7 миллионов получили за покойника и пошли себе что-то купили, и тоже вот себе вполне потребительский спрос. А с другой стороны, эта экономика неплохо живет за счет того, что оказалось, что как-то, знаете, вот если в океане экономики выстроишь стену, которую попытался выстроить Европейский Союз и Европа своими санкциями, то кто бы подумал, океан с другой стороны не станет меньше. Потому что экономика уже стала всемирной, всего, что нет в Евросоюзе, есть в Китае или в Индии, а если уж чего-то нету в Китае или Индии, то всегда можно завести через ту же самую Турцию или через Грузию, вернее, сначала через Турцию, а потом через Грузию, или через Казахстан, или даже, как мы знаем, через Эстонию. Напомню, что у всех стран Балтии с началом войны резко вырос товарооборот, нет, не с Россией, у них резко вырос товарооборот со странами Средней Азии. То есть это формально едет из стран Балтии в Россию, а потом должно ехать в Среднюю Азию, знаете, почему-то не доезжает. Но две важные и страшные вещи, потому что мы видим, что если какая империя в результате путинской агрессии будет восстановлена, так это не российская, а турецкая, и что нет-то бенефициаром войны пока является Эрдоган, соответственно, это и встреча Путина в Сочи, и знаковое назначение Рустема Умерова министром обороны Украины ровно накануне этой встречи. И это вот такой закон, что в современных войнах выигрывает не тот, кто участвует, а тот, кто посредничает и снабжает, потому что с самого начала этой войны Эрдоган является посредником и опорой для обеих сторон. Обе стороны стремятся заручиться его поддержкой, все время повышая ставки. Я по этому поводу иногда вспоминаю пирата Фаньгу Джуна, который в XIV веке разбойничал в Китае. В этот момент там шла гражданская война между монголами и повстанцами из красных войск. И поскольку и монголы, династия Юань, и красные войска все время Фаньгу Джуну предлагали все более и более статусные позиции, он вот так вот соглашался и дорос, по-моему, там до владетельного князя или что-то в этом роде. А Турция то же самое. Она стала уже она на этом стала сначала региональной сверхдержавой, а теперь претендует, в общем-то, и на большую роль в мире. Напоминаю, что в начале войны, кстати, Турция закрыла проливы для российских десантных судов, которые чисто случайно в этот момент пришли в город Тартус. Ну, не только это, конечно, сорвало высадку десанта в Одессе, но в том числе. Одновременно Турция поставляла Байрактары Украине, и обратите внимание, Путин в этот момент рвал на себе рубашку, кричал: «Держите меня, семеро, сейчас нанесу ядерный удар, если кто-нибудь посмеет вмешаться в Украину». Но он это говорил только Соединенным Штатам. Слово он не сказал против Эрдогана, потому что с самого начала Путин понимал, что хулиган может грозить лохам, но не пахану. Соответственно, Турция стала бенефициаром западных санкций против России, она стала хабом, через нее закупаются товары, в нем лежат российские деньги. Турция стала главным бенефициаром покойной зерновой сделки, украинское зерно покупалось ей втридешево и продавалось задорого. Обратите внимание, что хотя зерновая сделка и сорвалась, она сорвалась пока на каких условиях? Правильно, просто Путин предложил тупо заменить российское зерно, украинское зерно российским, фактически на тех же условиях. То есть каково бы ни было решение Эрдогана, он в данном случае зерновой является и арбитром, и главным бенефициаром любого решения. То же самое касается зон влияния. Обратим внимание, Эрдоган вел подчеркнутую экспансионистскую политику, с началом войны ее приостановил, потому что фрукт и так сам упадет в руки. Эрдоган мечтает восстановить Отаманскую империю. Сейчас смотрим точки, которые у него есть на карте. Армения, Кипр, Сирия, Крым. А Сирия достанется ему сама, потому что рано или поздно российские войска из нее уберутся, потому что просто они будут нужны в другом месте. А Эрдогану, естественно, важно, что Путин ему добровольно все передал, и не только военные базы, но и Асада. То есть официально объявил Эрдогана наследником. А то же самое касается Закавказья, потому что, начав войну в Украине, Путин в Закавказье окончательно стал заложником Эрдогана. Что происходит в Армении, с моей точки зрения? А 120... Мне кажется, что Путин и Эрдоган договорились по Нагорному Карабаху по 120 тысяч армян, которые там сидят в блокаде. И Запад сказал, как я понимаю, Эрдогану и азербайджанцам, что, ребята, делайте, что хотите, только без крови и тихо. Ну вот не знаю, насколько без крови и тихо, потому что там действительно собирается техника. Но у меня такое ощущение, что вот когда в Армении это поняли, то они побежали со всех сторон к единственной защитнике, к единственным защитникам, которые им остались, то есть в НАТО. Успеют ли добежать? Потому что это, ну, очень страшный вопрос. Будем смотреть. Обратив внимание, что в отличие от войны в Украине, то, что происходит с армянами в Нагорном Карабахе, ну, мир практически не замечает. Не замечает даже блокады. Вот дошло до того, что Ким Кардашьян, то есть это, что, до кого, до чего дошел наш мир, что не какой-нибудь ООН, не НАТО, не американские политики, а актриса говорит, помогите, людей-то там заморят голодом. А ведь, в общем-то, как-то можно воздушный мост организовать. И, конечно, я как-нибудь вернусь к этой теме, потому что, ну, это абсолютно страшно. В конце концов, будем правду говорить, Армения сохранилась в Закавказье, где происходила экспансия в этот момент Отаманской империи, только потому, что началась экспансия Российской империи. И в тот момент, когда Российская империя пришла тогда на эти земли, там оставалось по 20% армян. И да, империи обладают таким свойством, что внутри них наступает национальный мир. Когда была Российская империя, и даже это было гораздо более худшее объединение и потенциально связанное с теми конфликтами, которые мы видим сейчас, и даже когда был Советский Союз, то тогда не было национальной резни, а, к сожалению, одна из вещей, которые происходят, мы это как-то подробно разбирали, когда распадаются Армении, когда распадаются империи на национальные государства, то оказывается, что границы этих национальных государств, а с точки зрения обитающих в них наций, две нации очень часто не согласны друг с другом, где проходят эти границы. Ну, в этом смысле, конечно, вот если Путин хотел восстановить Советский Союз, то он не то, что его окончательно доламывает, стратег на три буквы. А плюс вот назначение на этом фоне Рустема Умерова министром обороны Украины тут же крайне показательно, потому что, ну, США и Европа являются главными союзниками Украины. Умеров действительно очень себя зарекомендовал на прежнем посту как честный чиновник. Он пользовался серьезной поддержкой США. Однако одновременно он представитель крымско-татарского народа, он один из основателей землячества крымских татар, он человек, который лично знаком с Эрдоганом, ключевая фигура в обмене пленными. И вот смотрите, как интересно. Россия и Украина спорят за Крым, кстати, в рамках деколонизаторского дискурса, который сейчас так популярен в Украине. Крым-то вообще-то не российский, не украинский, а крымско-татарский, потому что была кровавая колонизаторша Екатерина II, отобрала его у исконных обитателей. Ну, чей же он тогда? Ну, в общем, в любом случае, конечно, это такое интересное напоминание и Путину, и Западу, что вообще-то не только Запад может предоставить оружие для деоккупации Крыма. Это такое письмо запорожских казаков снова турецкому султану, но тут на этот раз содержание письма диаметрально противоположно. Вот представим себе, там те же самые атакамсы прибывают к границам Крыма, из него бежит русскоязычное население, там в крымские татары из него никуда не бегут, и кто тогда будет решать его судьбу? Но, конечно, вот этот успех Эрдогана – это последнее, о чем я поговорю. А знаете, пожалуй, олигархов и Коломойского мы оставим на завтра. У нас там будет очень хороший эфир с Юлией Литвиненко. И мы просто, вот, значит, про российских олигархов и про украинских олигархов поговорим. И вот это последняя вещь, за то, которую я хочу сказать. Она очень печальная, потому что успех Эрдогана – это частный случай общего принципа, который я бы сформулировала так. Это война, по большому счету, война между демократией и авторитаризмом, как двумя способами общественного устройства. Я хочу обратить ваше внимание, что вопреки моим лично первоначальным ожиданиям 500 с лишним дней назад, демократия ее, ну, нельзя сказать, чтобы выигрывают. Не Путин выигрывает, вот это точно. Путин лузер. Путин ее проиграет. Я надеюсь, что по итогам этой войны Путин не сможет сохранить власть, потому что те процессы, которые он запустил, они или необратимо приведут к деградации России, или необратимо приведут к смене Путина. Но западные демократии не являются стопроцентными выгодоприобретателями. Постковидные, постиндустриальные демократии Запада, условия гегемонии социальных сетей, всеобщего измерительного права, не смогли адекватно отреагировать на брошенный им вызов. Их реакции не были оптимальными и не могли привести к наилучшему результату. Самое главное и самое очевидное, что они оказались не готовы снабжать Украину оружием в том количестве, в котором она нуждается для быстрой победы. То есть, если, скажем, в 91-м году, когда начался новый мировой порядок, когда Соединенные Штаты стали гегемоном, а когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, его из Кувейта мгновенно вышвырнули и не говорили ему, что, знаете, вот он там старался, может, отдать ему кусочек Кувейта. Ему сказали: так, Саддам Хусейн, мы ничего внутри твоего Ирака делать не будем. Ты там как хотел быть тираном, так и будешь. Но вот от Кувейта ты получишь дырку от бублика. А в данном случае мы видим, ситуация другая. Оружие Украине поставляют недостаточно, во-первых, потому что этого оружия нет. Все потратили на пенсии, социальные пособия и борьбу с глобальным потеплением. А во-вторых, да, потому что боятся, вот то самое, что говорил Илон Маск, а вдруг Путин применит ядерное оружие, и что мы будем делать? А зато, значит, надо было что-то сделать. Ну, что сделали? Ну, ввели, во-первых, санкции против экономические санкции. Санкции принесли незначительные, очень незначительные удобства западным экономикам. На самом деле, можем считать, практически нулевые. Но, как мы видим, они принесли также и очень незначительные неудобства экономике России. Но при этом в условиях, я об этом уже говорила, когда Запад утратил технологическую и научную гегемонию, они просто перевели к перераспределению тех доходов, которые в минимальном размере недополучили Европа и США, и которые в серьезном размере недополучил российский бизнес, в пользу Индии, Китая и Турции. Повысились транзакционные издержки внутри России, повысились непрозрачные компании. Правда, российские компании там были непрозрачные, но это ладно. Ну и потом, значит, поскольку надо было что-то сделать, ну что, вот все олигархов не любят, ввели санкции против российских олигархов, абсолютно естественный порыв нынешнего некачественного политика, которому надо что-то сделать, поставить галочку. А в результате впервые за долгое время в истории Европы и США мы, кстати, имеем массовые внесудебные ограничения, наложенные на частную собственность, а это не так просто, потому что значительная часть доходов, стратегических доходов современных европейских обществ, она проистекает от продажи выходцам из стран третьего мира услуги под названием «власть закона» – «the rule of law». И вот доселе там любой китайский чиновник, любой российский чиновник, любой диктатор из Мозамбика, он знал, что вот он наворовал или заработал, но он это положит в швейцарский банк, он это вложит во французскую компанию, он это купит особняк в Лондоне, и у него никогда это не отберут. И это составляло гигантскую часть инвестиций, не говоря уже об инвестициях разных суверенных фондов. Это просто как-нибудь отдельный вопрос о том, как вот эти суверенные фонды, в основном принадлежащие петрократиям, ближневосточным петрократиям, стали главными законодателями моды на рынке финансовых услуг. Это просто новый тип инвестора, который раньше никогда не существовал. Государство инвесторов фактически. И вот они скупали в том же Лондоне и все что угодно, а теперь, ну, я не знаю, какая-нибудь Саудовская Аравия думает, а вот мы тоже там замочили в турецком посольстве нашего Хашоджи, а вдруг на нас ведут такие же санкции, и тоже что-нибудь такое будет. То есть Запад перестал быть безопасным местом для инвестиций. Это действительно очень серьезно для Запада. А, собственно, вот знаете, вот в правых кругах есть такая конспирологическая теория, что западными демократиями правит некий зловещий, глубоко законспирированный deep state, глубокое государство. И глубокое государство действительно существует, но вот его главная тайна в том, что оно не продумано, а наоборот безмозглое. Его главной задачей является увеличение собственного влияния, и в основном, в остальном, чиновник и избранный политик делает то, что доставит ему немедленно в социальной сети лайк. А, собственно, то, что доставит удовольствие толпе. А толпе часто не просто не умеет думать вперед. Ну вот мы уже разбирали кейс Лео Франко. В некоторых случаях люди, составляющие массу, они просто отказываются думать, они действуют своими эмоциями. И, соответственно, происходит довольно интересная вещь, потому что демократии по-прежнему являются местом, где существуют горизонтальные связи, где за счет этого, ну, существует фантастический взрывной раст компаний и экономик. Илон Маск мог появиться только в Соединенных Штатах. Даже в Европе, кстати, он не мог появиться уже, потому что, ну, европейская бюрократия немножко по-другому устроена. Но автократии, у них нет таких удачных горизонтальных связей, у них нет таких, но мы видим, что у них есть вполне приличный рынок. Это касается и Китая, и Турции. И самое главное, у них есть паутина, в центре которой сидит паук, который умеет думать. Я не имею в виду Путина, он-то как раз думать не умеет. А вот Си Цзиньпин и Эрдоган умеют. И, соответственно, вот мы видим, что они являются в значительной степени нетто-бенефициарами. Это печальная история, но посмотрим, что будет дальше. А на этом ваш покорный слуга замолкает. И завтра поговорим, как я уже сказала, об олигархах, о российских и украинских. До свидания. С вами была Юлия Латынина. С вами был кот Галстук, который вел себя замечательно и мне все подсказывал. По-моему, на все минные ловушки на этом поле я наступила, ни одну не обошла. Так что подписывайтесь, делитесь ссылками на этот эфир и ставьте лайки. И последнее, наверное, что я хочу сказать, что когда вот во время войны так напряжены нервы, и люди так часто срываются на очень легко хейтить друг друга. Вот обращаю ваше внимание, вот давайте, если люди находятся с одной стороны баррикады и, скажем, считают, что надо все делать для того, чтобы режим Путина пал, то этого вполне достаточно для того, чтобы не хейтить, а хейтить не своих, а чужих тоже не надо хейтить. Против чужих надо бороться. До свидания, господа.